Глава 11. Мышкин под Мышкина везет. Утром мышеловка была пуста. Приманка на месте, и мама успокоилась. Слава богу, мышей нет. Но девочка Таня не думала успокаивать. «Ну и что, что мышей нет? Я про мышей не говорю. Я про человечков говорю. Они в мышеловку не пойдут. Я знаю, что делать. Я, мама, зубной порошок в кухне насыплю. Если человечки есть, они следы оставят». «Так я тебе и разрешила», — сказала мама. «Я каждый день полы мою, а ты будешь мусорить. Мамочка, ну только один раз, а потом уберу». «Ну, если уберешь, попробуй. Только весь пол пачкать не надо. Сделай дорожку из угла в угол. И подметать легко, если человечки есть, они обязательно следы оставят». «Ура!» — закричала девочка. «Но ты весь день будешь вести себя хорошо, иначе никаких дорожек». «Конечно, конечно, мамочка, давай мне скорее кашу». «Ничего себе!» — ахнул новости дня. Он сидел в комнатке внутри приемника, и поэтому слышал весь разговор. «Дело пахнет керосином. Эта девочка нас в покое не оставит. Я думаю, нам пора уносить ноги». Дело действительно принимало плохой оборот. Гарантийным человечкам категорически запрещалось показываться на глаза детям. Не каждый взрослый знал про них, только главные специалисты заводов и фабрик, а чтобы про них узнали дети, нельзя было допускать ни в коем случае. Поэтому, как только хозяева ушли из дома, радиомастер, сломя голову, помчался к холодильну. «Караул, знаете, что девочка придумала?» «Что? Она дорожку из порошка на кухне насыпать хочет, чтобы мы на ней следы оставили?» «Плохо», — сказал холодилин. «Еще как!» — закричал новости дня. «Если девочка нас найдет, представляете, что будет? Она станет нас укладывать спать, возить в коляске, кормить пирожными из песка, забинтовывать, мазать зеленкой, мерить температуру с утра до вечера». Пылесосин согласно кивал головой, а холодилин помалкивал. «А если она подарит нас кому-нибудь, какому-нибудь мальчику? Он станет нас таскать в карманах, менять на перочинные ножи, заставить плавать на самодельных кораблях, превратит в игрушечных солдатиков. А я не хочу, не желаю». «Да и я», — согласился холодилин, — «не очень желаю». «Значит, мы должны немедленно уходить на свои заводы». «А как же Буре?» — спросил холодилин. «Не знаю, как», — ответил радиомастер. «Только нельзя, чтобы из-за одного человека пропали все. Все важнее одного. Таков закон». «Это неправильно», — сказал холодилин. «Почему?» — удивился новости дня. «Действительно, почему, дядя холодилин?» — вмешался мальчик. «Очень просто», — стал объяснять мастер. «Сначала вы считаете, что все важнее одного. Потом считаете, что большинство важнее меньшинства. А дальше у вас получается, что половина всех важнее половины всех». «Так уж не получается», — сказал новости дня. «Половина всегда равна половине всех». «Это только на словах», — объяснил холодилин. «А если одни привыкли считать себя главнее других, они и так и будут считать себя главнее, даже если их станет меньше. И в конце концов у нас выйдет, что не все важнее одного, а один самый важный, важнее всех остальных». «Это все разговоры», — сказал радиомастер. «Никакие это не разговоры», — возразил холодилин. «Вспомни великого трансформатора и войну 127/220». Но тут разговор мастеров был прерван, потому что в кухне послышался какой-то шум. Человечки высунулись в щели, и холодилин закричал. «Ого-го, что я вижу? Мышкин под Мышкина везет!» «Все правильно», — послышался голос в ответ, — «только все наоборот, я-то наверху». К ним приблизились старые знакомые с белым флагом, причем один сидел верхом на другом. «А почему так?» — спросил холодилин. «Разжаловали его», — объяснил высокий лейтенант, который сидел в седле. «Перевели из лейтенантов в кавалерию. Судьба играет офицером. Кому не везет, тот возит сам». «За что ж тебя так понизили?» — спросил мальчику мышонка. Мышонок-лошадь грустно пожевал колбасные ремни, потупил глаза и со вздохом произнес. «Откусил. Вот за что». «Что откусил?» «Колбасу, которую мы у вас захватили. Велено было не кусать, доставить живьем, а я не доставил». «Я вижу, у вас суровые порядки», — сказал холодилин. «А как же», — согласился верховой лейтенант. «Армия у нас у мышей, это сложное дело. У нас это дом отдыха, где все делается по команде бегом». «Ну, а с чем вы пожаловали?» — спросил радиомастер. «И почему средь бела дня?» «А вот с чем», — ответил лейтенант. «Мы пришли заявить страшный протест. Почему вы поступаете не по-военному? Почему вы кормите пленных сосиской?» «А что, что в этом плохого?» «А то, слухи об этом проникли в наши ряды, и теперь вся армия собирается сдаваться в плен. Какой смысл переносить лишения, идти в атаки и питаться старым сапогом, когда у противника запросто выдают сосиски? Видите ли в этом какую-то толковость?» «Не видим». «И я не вижу, и все не видят, и поэтому мы категорически требуем пленных не кормить. Корочка хлеба, немного воды и то через день. Хватит с них, а то полопаются». «А если мы не выполним ваши условия?» — спросил холодилин. «Если мы им, например, сало дадим, что тогда?» «А у вас есть?» «Есть, конечно». Тогда не знаю, что это нарушение всяких правил, это военное преступление. Вся армия разбежится и будет права. Желудок солдата важнее головы полководца. Ну вот что, пресек его холодильник, если нам вернут мастера, мы дадим за него выкуп, колбасу, сахар. А если не вернут, вам будет плохо. Мы пустим в ход мышеловки, электричество и даже всемирные потопы. «Это как?» — спросил лейтенант. «А так, — объяснил новости дня, — отпустим один конец трубки в ведро с водой, а другой к вам в нору, и будем ждать, пока вы мокренькие к нам в руки попрыгаете». «Ясно», — сказал Мышкин, — «придется нам морской флот организовать, лодки из картошек выгрызать».
«Что хотите, выгрызайте хоть авиацию», — сурово ответил Холодилин, — «только чтобы буре был у нас завтра к вечеру». После этого мышата в задумчивости удалились.